Большим о маленьких.
Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. На связи со студией «Радио Свути» спутник, педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте еще раз.
И вот
каждую
в это
субботу радуйся после таких новостей нашему джинглу.
Да, ну тут и время такое, но, как сказать, время и осень такая, ну, да. Что тут сейчас здоровье таких вопросов подкидывает. Порой проблемы со здоровьем возникают. В этом часе сегодня беседуем про насморк, про различные виды. Выяснили главное, ключевое запоминание, что это в первую очередь симптом. А если есть симптомы, бороться нужно в первую очередь с причинами, хотя симптомы, конечно, вот эти неприятные симптомы в виде текущих соплей из носа. Антон, если вы не против, давайте для начала в этой половине часа расскажем, сообщим, предупредим, что будет, если затянуть, если не обратить внимания. Потому что, ну, есть вот это старое перенести на ногах. В силу разных причин возникает у разных людей, что вот болезнь, ничего страшного, поболею и справлюсь. Если запускать насморк, если не обращать внимания, если не принимать определенные меры. Что можно? Какие возможные осложнения?
На самом деле, самое частое осложнение, если мы говорим про детей именно, то, ну, их можно два назвать. Да? Это отит, то есть воспаление среднего уха, либо хронизация процесса. То есть мы доводим до того, что эти сопли перерастают, ну, как бы в такой незаканчивающийся процесс. А когда обращать внимание? Кстати, вот с тем утверждением, что сопли поболею, ничего страшного, я полностью согласен. Если мы говорим про ОРЗ, ну, там, сезонную какую-то вирусную историю. Ну, действительно, ничего абсолютно страшного в этом нет. И почему я еще в первом получасе сказал, что не надо перегружать лоров ОРВИшными соплями? Да потому что на самом деле они и лечения-то как такового не требуют. А что вам назначит лор? Простите. Лор, если вы на него будете давить, что он там вам никакого чуда не прописал, он будет вынужден, просто высасывая из пальца, назначить вам что-то, что в итоге приведет к каким-то ятрогениям, то есть осложнениям, вызванным медицинскими вмешательствами. Очень часто, ну, в подавляющем большинстве случаев, скажем так, коллеги всегда назначают. Да и я уж периодически назначаю, чего уж там греха таить, назначают промывать нос. Хотя на самом деле родители зачастую переусердствуют с этим. Я не против промывания носа как такового и что оно существует вообще. Да, действительно, иногда это спасение. Иногда это очень хорошо помогает и прекрасно работает. Но родители же не могут вовремя иногда остановиться. А остановиться вовремя нужно. В тот самый острый период, несколько дней, пока ребенок не может самостоятельно, или в силу возраста, или в силу характера, неважно, в силу каких причин, в силу течения заболевания, там, условно, не может самостоятельно это сделать, и мы ему помогаем. Да, классно. Но когда это перерастает в неделю, две недели, месяц, или, что самое ужасное, пожизненно, то есть у родителей прям такая процедура, такой утренний туалет называется, да, встали, почистили зубы, умылись, промыли нос. Вот промыли нос каждое утро – это ужасно, это недопустимо. Это то, что вызывает атрофический ринит. Это то, что ухудшает состояние слизистой в плане иммунитета в том числе. Мы смываем оттуда все, что там нужно нашему организму. Мы истончаем эту слизистую. Мы вызываем состояния, которые наводят дальше родители на мысль о том, что они мало промывают, надо промывать больше. Атрофический ринит всегда сопровождается образованием сухих корочек в носу. И родители, увидев эти корочки, говорят: «Ху, не отмыли, надо еще помыть». Моют, продолжают мыть этот нос и усугубляют это состояние. А потом, через несколько лет, они приходят к лору и говорят: «Слушайте, мы устали, у нас какая-то проблема, вообще какой-то нос у нас непонятный, вот постоянно корочки в носу, он их выковыривает, у него кровь течет из носа, и вообще мы устали с этим бороться». Ну, простите, но вы сами это вызвали. Значит, Обратимая ли эта ситуация? Да, обратима. Но так же, как с нафтезиновой, так называемой, зависимостью, это то, что будет требовать длительного лечения. Это то, что придется и психологически перебороть в том числе, потому что дискомфорт, он будет сохраняться. Но можно, если там в таких простых условиях домашних, бытовых, без посещения врача, можно начать с того, что убираются эти слабосолевые растворы, и ребенку ежедневно увлажняется нос любым косметическим косточковым маслом. Персиковое, абрикосовое масло. Да, можно закапать по несколько капель в нос. Можно, если ребенок дастся, турунду поставить с этим маслом в нос. Вот. Но, наверное, проще в быту закапать несколько капель. И пару раз в день это делать. Уже будет легче, уже будет проще. Корочки будут размягчаться, корочки будут проще отходить. И слизистая постепенно восстановится самостоятельно. Но это дольше. Да? Можно при помощи медикаментозной терапии ускорить, скажем так, этот процесс. Ну и в подобных ситуациях обычно все-таки мы всегда берем мазки из носа, чтобы понять, нету ли какой-то хронической инфекции. Потому что помимо того, что мы должны привести в норму саму слизистую истонченную, мы должны еще понимать, что там не живет какая-то бактерия, которая будет этому мешать, которая там в отсутствии барьерной функции слизистой, которую смыли оттуда, она в отсутствии этого барьера прекрасно себя чувствовала и разрослась там эта бактерия. Вот, мы должны понять, что ее нет. Для этого берутся посевы. Вот на самом деле мы так очень-очень поверхностно проговорили про 4 основных вида насморка. Да, это ОРВИ, это аллергия, это вазомоторный ринит и это атрофический ринит. Но их, конечно же, гораздо больше. И каждый из этих насморков, он может быть подразделен на подтипы, подклассы. Да, мы, естественно, не поговорили про так называемые синуситы. Это когда воспаляются придаточные пазухи носа. Да, гайморовы, фронтальные пазухи. Получаются гаймориты, фронтиты, да, гайморитмоидиты. Это вот действительно уже заболевания, которые лечат лор-врачи. Исключительно они. И ими должны быть приняты решения по тому, когда давать антибиотики, когда промывать нос. И делать это в условиях амбулатории, в поликлинике. Да, делать те самые кукушки. Это метод, один из методов промывания. Просто когда это было придумано. Сейчас боюсь наврать, по-моему, по Эцлеру, как-то так он называется. Да простят меня коллеги. Когда было придумано этот метод промывания, ребенок должен был во время промывания говорить ку-ку, чтобы поднимал с неба и правильно все происходило. Вот, поэтому его назвали кукушкой. Сейчас уже, конечно, никто не кукукает, но, в общем, название с тех пор сохранилось.
Антон, да, разрешите когда здесь делать... спросить, да, пару моментов, тоже уточнить, потому что, ну, опять же, это не исключительно к тому, чтобы поощрить людей справляться с болезнью самостоятельно, угу, но есть вот так называемый набор, спектр народного лечения, народные методы старые. Давайте по ним, может быть, немножечко пройдемся. Тоже расскажите о своем отношении, что работает, что не работает. Потому что, ну, есть вот эти, мне кажется, изуверские вещи, как, например, чесноком мазать нос. Есть вот эта история дышать картошкой. Есть насыпание горчицы или какое-то другое прогревание ног. Насыпание горчицы, я имею в виду, в носки и на ночь. Что-нибудь из этого имеет смысл в современной медицине? Или что-то уже прям однозначно ушло в разряд, скажем так, вот это все точно сказочка, не слушайте ее.
Слушайте, ну это все настолько малоэффективно, что сопоставимо с эффектом плацебо. Сказать, что это вообще никак не работает, невозможно. Ну, не буду врать. Да? Ну, конечно, если насыпать горчицы в носки, то рефлексогенные зоны определенные простимулируются, и там отек слизистый немного незначимо уменьшится. Но стоят ли эти мучения того незначительного эффекта? 100% нет. Стоит ли раздраженная слизистая от едкого запаха чеснока того минимального эффекта, который вызовут те фитонциды, которые там содержатся? Однозначно нет. Ну и так далее. То есть все эти методы, они же точно так же, как отсасывание соплей ртом, они были актуальны тогда, когда не было ничего лучшего. Понимаете? Ну, сейчас, ну, простите за такой пример, но сейчас никто не идет воевать с мечом. Все с автоматами идут. Ну, как-то с мечом смешно, наверное, да? Вот здесь то же самое. Ну, с чесноком уже в 21 веке смешно уже просто. С горчицей смешно в носках. С горчичниками смешно. С банками. Ну, в очень узком количестве случаев может быть оправдано, но тем не менее. Смешно. Банками, вон, массаж делайте банками. А ребенка банками мучить не нужно. Смешно это. Поэтому имеют ли они право на существование, эти методы? Ну, если вообще ничего другого вам недоступно, ну, не знаю, в тайге вы в глубокой оказались, насморком заболели, и вот чеснок у вас есть с собой, а больше нет ничего. Ну, наверное, да. Пусть хоть как-то и психологически спокойнее будет, что вы хоть что-то делаете. А так, ну, не надо, не мучайте ни себя, ни ребенка. Это архаизмы, устаревшие вещи.
Это к разговору о том, что если где-то, как это сказать... прогресс работает, то в медицине уже есть вещи, которые он позволяет отложить на полку окончательно и однозначно. Есть какие-нибудь, я даже не знаю, как назвать, противопоказания или то, что нельзя ни в коем случае, если вот хотя бы чуть-чуть насморка случается?
Вопрос практически в тупик меня поставил. Хороший, значит, вопрос. Слушайте, ну, наверное, нет. Все очень-очень относительно. Да? Если у ребенка выраженно затруднено носовое дыхание, то не надо его заставлять сморкаться в две ноздри, например. Да? Мы сморкаем нос через, ну, поочередно. А многие родители закрывают две ноздри одновременно и периодически их отпуская, заставляя выдыхать ребенка. Да? И они периодически пальцы разжимают, сжимают две ноздри опять. Вот так делать нельзя, да? Потому что при этом создается давление в носовой, ну, вот в носоглотке. Да? И слизь, которая в носоглотке находится, она же куда-то должна пойти. И в тот момент, когда вы две ноздри зажали, она пойдет туда, где свободно. А свободно в слуховой трубе. И она попадет в слуховую трубу, и ребенок заболеет отитом. У вас в течение суток у него воспалится ухо и начнет болеть. И он, возможно, поднимет температуру и получит антибиотики для лечения. Это делать недопустимо. Но в целом сказать, что нос сморкать нельзя, не, ну, конечно, нужно сморкать. Просто нужно правильно сморкать по одной ноздре поочередно. Можно ли гулять ребенку с насморком? Тоже вот очень частый вопрос. Вне отсутствия температуры можно и нужно гулять ребенку. Единственное, поправлюсь, что, естественно, не нужно заниматься биологическим терроризмом. Не нужно этого ребенка подсаживать в детский коллектив на площадке и сидеть рядом, умиляться, что твой малыш сейчас заразит еще десяток, и завтра они тут все сопливые, значит, на этой площадке будут в одинаковых условиях. Ха-ха-ха. Да, ну как бы не занимайтесь этим. Спокойно выйти на улицу, отдельно где-то пройтись, погулять, подышать свежим воздухом, пройтись по парку. Да, хорошо и замечательно. Влажный, свежий воздух, он способствует лучшему отхождению этой слизи. Малыш быстрее и с большей вероятностью все это отсморкает, отчихает, и только лучше будет себя чувствовать. Закрывать его в сухом душном помещении дома абсолютно не стоит. И в целом, если уж возвращаться к ОРВИшному насморку, то можно сказать, что вот основные постулаты – это увлажнение и свежий воздух. То есть, надо увлажнять комнату, в которой находится ребенок, потому что увлажнить весь дом бывает очень проблематично, вот, а комнату проще, и проветривание. И, естественно, заставлять ребенка, ну, предлагать и заставлять его много часто пить. Да, чтобы эта слизь не не очень быстро густело. Но в целом, так или иначе, в любом случае есть какая-то этапность. То есть, в любом случае, если мы первые дни видим водянистые отделяемые из носа, то дальше с течением времени это, эти сопли сначала мутнеют, такие белесенькие уже становятся, более резиновенькие такие. Говорят, о, нет, уже хорошо, вот уже сопли густые, уже лучше стали там отходить, да, потому что до этого текло-текло, и как бы не было ни конца, ни края. Их что сморкаешь, что не сморкай, они вытекают. Потом они начинают немножко желтеть, сокращая резко свое количество. И только после этого они проходят. Ну, как бы вечная проговорка про насморк, да, что леченый насморк 7 дней, а не леченые недели. Я с ним у детей согласен отчасти с этим утверждением, потому что если насморк у детей совсем-совсем не лечить и не контролировать, то мы зачастую получаем вот какие-то ненужные, нежелательные осложнения. И на вопрос, когда же все-таки бежать, как, чтобы не затянуть с насморком, чтобы не получить тех самых осложнений, если у вас в течение недели у ребенка насморк не прошел, и вы сделали все, как делали обычно, и всегда это помогало, а сейчас не помогает, у вас есть все основания к тому, чтобы обратиться к врачу. Я бы начал все равно с педиатра. Если педиатр не справится или заподозрит какую-то проблему, тогда уже, конечно, на клору.
А есть какое-нибудь вот сейчас, я так. даже не знаю, как правильно сказать, единое мнение, единое правильное мнение? Я абсолютно убежден, многие слушатели вот вас сейчас послушали и думают, конечно, вот поколениями, столетиями, а то и тысячелетиями лечили вот это, ну, не знаю, не горчицей, так чесноком. А здесь вот, нате вам, пожалуйста, все это неэффективно. Как вам лично, может быть, из своего опыта удается донести, доказать, что, дорогие товарищи, народные средства и народные традиции – это прекрасно, но при этом есть куда более эффективный спектр того, что предлагает современная медицина?
Вы знаете, я для себя эту проблему очень просто решил. Устав бороться с ветряными мельницами, я просто ни на чем не настаиваю. Ага. Вот и все. И мне кажется, так делают большинство врачей. Мы доводим информацию до пациентов наших, мы говорим о том, как мы считаем, о том, как сейчас принято, но всегда оставляем это на усмотрение человека. У человека должен быть выбор. Если он хочет лечиться свекольным соком и запаренной репой, то он имеет право лечиться свекольным соком и запаренной репой. Хочет он дышать над картошкой, сжигать себе дыхательные пути, ради бога, это ваш выбор. Но мы настоятельно не рекомендуем этого делать, потому что есть более высокоэффективные методы и средства борьбы с различными заболеваниями и состояниями. И когда человек 1-2-3 раза так полечится, потом, может быть, все-таки попробует применить то лечение, которое рекомендует врач, и поймет, увидит, так сказать, разницу, он сам со временем, возможно, от этого откажется. Есть у наших пациентов маленьких есть такое обстоятельство, как бабушка обычно. И бабушки, они же неплохие, они все очень любят своих внуков, и все, что они делают, исключительно из лучших побуждений, потому что они хотят, чтобы их внук был самым лучшим, самым умным, естественно, самым здоровым. Поэтому все, что они делают, они вот свою опеку, свою заботу, они ее в 10 раз умножают, десятикратно, в сравнении даже со своими детьми, которых они растили. Они считают, что вот они сделают лучше, чем их родители могут сделать, что они вот дадут самое ценное и незаменимое этому ребенку. Но, к сожалению, за те года, которые они не растили детей, не ходили уже со своими детьми к врачам, не изучали специфическую литературу какую-то, не читали что-то, да, потому что их дети выросли, у них просто не было такой необходимости. Уже очень-очень многое изменилось. И препараты поменялись, и подходы поменялись, и доказательная база подтянулась, да, провелось огромное количество исследований о том, что вот это, ну, вообще неэффективно, а вот это эффективно. Эффективно настолько, что смешно, лучше пить воду, это гораздо эффективнее, чем применять вот это средство какое-то, да. Они этого не знают, и они свято веруют в то, что их знания, при помощи которых они вырастили своих детей, они единственно верные. И, к сожалению, иногда это нам мешает. Хотя, естественно, я вот иногда говорю, а вы придите в следующий раз с бабушкой, попросите ее прийти, давайте я с ней поговорю. Потому что я прекрасно понимаю, что война мамы с бабушкой, особенно если это свекровь, да, а не ее мама, то она, ну, малоэффективна и бесполезна. И кроме ребенка в этой войне никто не пострадает сильнее. А как раз этого-то и не нужно допускать. При том, что обе стороны, они как бы исключительно заинтересованы в том, чтобы ребенку было лучше. Да? И вот парадоксальная история. Все хотят лучше, а получается, что страдает как раз тот самый несчастный ребенок, который и так болеет. Поэтому я обычно говорю, придите, пожалуйста, бабушка, давайте я с ней тоже поговорю, расскажу, как сейчас устроено, отвечу на ее вопросы, может быть, развею какие-то сомнения и так далее. И вы знаете, очень часто это хорошо срабатывает, потому что они нацелены слушать, просто они не знают, где брать эту информацию. Они с удовольствием готовы учиться, потому что это новый этап в их жизни, да, там появление внуков, угу. Это же так здорово. Вот, и они готовы слушать, учиться, просто действительно не хватает источников, потому что все очень сухо написано. Если брать литературу медицинскую, то ее читать очень скучно, неинтересно. Да, там начинаешь читать, а там какие-то и рецептор, и восприимчивость какого-то вещества. И вещество еще так называется, что 6 раз запнешься, пока его прочитаешь. И все вот это так непонятно. То есть, ты вроде что-то прочитал вслух, но абсолютно не понял, что это означает. Да, это как знать английский алфавит, изучать английский, при этом взять текст на каком-то другом языке, просто написанный латинскими буквами, его прочитать вроде более-менее, но ты же не поймешь, что там написано от того, что ты его прочел.
Антон,
не знаю,
прошу прощения, у нас буквально пара минуточек остается, тоже пара вопросов, трансляции пришла, хотелось бы с вами
тоже.
А что скажете про звездочку? Вот это универсальное средство от всего, от насморка, от головной боли, от температуры, я не знаю, от гангрены.
Ой, слушайте, очень осторожно. Нет.
А люди говорят, нет. Помогает скорее от всего.
Слушайте, я не спорю, что помогает, и сейчас эту звездочку в карандаши запихивают такие специальные дыхательные для носа, через которые ты вдыхаешь в нос, и вроде как лучше становится. Я не против звездочки, но, пожалуйста, не перебарщивайте, очень осторожно. Если вот прям совсем маленькую горошинку намазать где-то на одежде для того, чтобы эти эфирные, скажем так, масла, вдыхая, немного облегчали носовое дыхание, ага. Почему нет, но это действительно очень... Очень осторожно, потому что замазывать лицо под глазами, под носом, вы же понимаете, да, что это раздражает слизистую, mm-hmm. что этот ребенок возьмет эту горошинку, смажет рукой нечаянно, да, и помажет себе, потрет потом глаза, вызовет ожог глаз химический, который не сожжет глаза, не будет никакого ужаса, но это будет дико болеть, это будет дико щипать, и ребенок долго не сможет успокоиться. Ну и вот это вот все, не столько, мне кажется, от этого эффекта, сколько мы можем получить вот таких вот моментов неприятных.
Прошу прощения.
Глобально не против, но не люблю.
Ага. Угу. Вот еще один момент, на самом деле, он такой не только с насморком связан, но в целом, что вы думаете про многоразовые платки? Вот воспитательница в сад запретила приносить тряпичные платочки. Это не только про насморк, но тоже ж важно. Одноразовые, многоразовые, тряпичные или бумажные?
Однозначно одноразовые, вообще вот всеми конечностями за, и воспитатель молодец. Раньше не было одноразовых, сейчас есть одноразовые, на этом можно поставить точку. Многоразовый платок сейчас имеет место существовать только в виде декора одежды, вот на мой взгляд, все. Когда он там в пиджаке, в кармашке торчит красиво сложенный, все. Многоразовый платок может быть использован тоже один раз. Вот мое четкое убеждение, что вот вы его достали из этого пиджака, предложили даме этот платочек для того, чтобы она что-то нужен, там убрала, вытерла и так далее. Да, он для этого и нужен был. И все, и этот платочек у дамы не забирается. И дама его дальше хочет себе в коллекцию оставляет, хочет мусорку выкидывает. Все.
Угу. Одноразовые платки
это гигиенично, это правильно.
Спасибо вам огромное за такой обстоятельный рассказ и за опровергнутые мифы, и за советы, и за рекомендации. Педиатр Антон Равдин еженедельно по субботам на радио «Спутник». Спасибо еще раз.
Большим о маленьких.